Говорит Радио Свобода. В эфире очередной подкаст «Американские вопросы». Сегодняшний выпуск подготовил и ведет нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Унижение, которому подвергся американский президент, и лидерство, уступленное им Владимиру Путину, знаменует судьбоносный момент во внешней политике нашей страны. Неожиданно Путин затмил Обаму как лидер, диктующий международный подход к разрешению сирийского кризиса. Комментатор британской «Телеграф» назвал день речи президента худшим в аналах американской западной дипломатии. И это лишь небольшая гипербола.
Так оценивают решение Барака Обамы согласиться с сирийской инициативой России ведущие американские газеты. Является ли решение президента Обамы крупнейшим дипломатическим поражением США? Попал ли Белый дом в ловушку Москвы и Дамаска? Хотел ли президент Обама начать сирийскую операцию? Реально ли уничтожение сирийского химического оружия? Эти вопросы мы обсудим с Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета в Род-Айленде, и Михаилом Бернштамом, профессором, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, на третий день после того, как президент Обама объявил о поразившей американский политический истеблишмент смене курса в сирийском конфликте, первое недоумение рассеялось и уступило место анализу. Специалисты начали разбираться в том, осуществимо ли обещание Башара Асада избавиться от химического оружия в ближайшие сроки. Обещания, о которых говорил и президент США, и государственный секретарь. Слово Алану Давыдову.
В то время как президент Обама взял передышку в подготовке потенциальной военной операции в Сирии в ожидании результатов дипломатических усилий, центральным, по мнению наблюдателей, остается вопрос, как долго США намерены ждать. В своей речи во вторник Барак Обама ничего не сказал ни о графике, ни о том, что для него является критерием успеха международных дипломатических усилий вокруг Сирии. Не добавил определенности и пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, который прокомментировал российскую инициативу на брифинге. Мы ожидаем, что этот процесс займет какое-то время, но мы вместе с тем не заинтересованы в тактике проволочек, и мы считаем, что очень важно привлечь Башара Асада к ответственности. Администрация Обамы практически уверена, что именно режим Асада применил химическое оружие 21 августа в пригороде Дамаска, в результате чего погибли почти 1500 человек. Обама добивался санкций Конгресса на ограниченные удары с воздуха по позициям сирийской армии. После появления российской инициативы Сенат по призыву президента отложил голосование по проекту резолюции, санкционирующей атаки, хотя сейчас вернулся к работе над ней в измененном виде. В четверг государственный секретарь США Джон Керри встретился в Женеве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить весь процесс постановки под международный контроль и дальнейшего уничтожения большого сирийского военно-химического потенциала. Однако разногласия проявились на старте двухдневных переговоров. Керри еще раз подтвердил позицию США, согласно которой сохраняется вероятность применения военной силы против Сирии в случае провала дипломатических усилий по нейтрализации военно-химических арсеналов Башара Асада. Керри напомнил Лаврову, что президент Обама недвусмысленно предупредил об этом в своей недавней речи. Госсекретарь США резко отрицательно отозвался на сведения о том, что Башар Асад в контексте присоединения Сирии к Международной конвенции о запрещении химического оружия готов представить информацию о своем химическом арсенале в течение 30 дней, якобы в соответствии со стандартной практикой. We believe there is nothing standard about this process at this moment. Мы считаем, что эти стандарты в настоящий момент неприменимы к данному процессу из-за поведения режима Асада. Он не только накопил химическое оружие, но и применял его. В какой степени американская администрация готова следовать этому сценарию продолжительной передачи сирийского химического оружия под контроль ООН? С таким вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймсу Филлипсу. На мой взгляд, это заявление госсекретаря говорит о том, что готовность администрации США следовать российским дипломатическим фарватерам является весьма условной. Керри, как и ожидалось, подает сигналы о том, что Белый дом не устраивает предложенные сроки взятия сирийского химического оружия под международный контроль. Администрация считает, что давать Асаду 30 дней для предоставления информации о химическом оружии – это сверхроскошь, и просьбы сирийского лидера о таком сроке являются свидетельством того, что он применяет тактику проволочек. Многие американские политики и наблюдатели рассматривают отказ США от намерения нанести по Асаду военный удар и согласие на реализацию российской дипломатической инициативы как политический проигрыш Белого дома. Что вы думаете по этому поводу? Теоретически, изменение позиции Белого дома могло бы привести к положительному результату, если принимать всерьез обещания Асада. Но я сильно сомневаюсь в его достижимости на практике. Очень сомнительно, что режим Асада будет полностью сотрудничать в выдаче всех своих запасов химического оружия. На мой взгляд, в нынешней ситуации больше выигрывает Путин, чем Соединенные Штаты. Белый дом, ранее обозначив применение химического оружия Асадом как крайнюю черту, сам себя загнал в угол. И Путин, как утверждают циники, помог Обаме вынуть голову из петли. Хотя администрация этому рада, она понимает, что такой поворот событий не к лицу Соединенным Штатам. Я не исключаю, что весь комплекс предпринимаемых сейчас дипломатических усилий вокруг Сирии может снова развалиться в течение нескольких дней.
Таково мнение Джеймса Филлипса, специалиста по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия. Но в том, что касается обозревателей ведущих американских газет, причем газет, близких к обеим партиям, появляется такое ощущение, что они отбросили всякую стесненность в выражениях, свойственную обычно авторам респектабельных изданий, пишущих о главе страны.
Те, кто верит в мощь Америки и ее способность утверждать свои ценности, пребывают в исключительно мрачном настроении в связи с унижением, пережитым президентом. Речь Обамы слышали не только Сирия и Россия, но и весь мир. Колебания и сомнения, которыми дышали слова президента, были бы уместны в шекспировской трагедии, но не в завязке современной геополитической катастрофы.
Такой вывод делает Дженнифер Рубин, обозреватель газеты «Вашингтон-Пост». Можно ли назвать согласие Барака Обамы отложить военную операцию в Сирии на неопределенное время крупнейшим политическим поражением США? Слово профессору Браунского университета в Род-Айленде Сергею Никитичу Хрущеву.
Я не считаю, что это вообще поражение Америки. Просто Америка попыталась, как обычно, влезть в тот конфликт, где нас никто не ждал. И теперь наша задача из этой ситуации постараться выпутаться. И сегодня, мне кажется, то предложение, которое дал Путин, дает возможность выпутаться из этого с минимальными затратами, в первую очередь денежными, потому что мы воюем же в долг, и поэтому нам эти деньги тратить не хочется. И большинство американцев не хотят, чтобы с нас брали налоги, а потом их вбухивали, так сказать, неизвестно куда.
А есть ли основания сделать вывод о том, что Соединенные Штаты потерпели крупнейшее поражение, как, например, считает обозреватель «Вашингтон-Пост»? Или все же ситуация не столь катастрофична, как она предполагает? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы, скорее, нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии. Но для американской политики в целом и в долгосрочной перспективе для национальных интересов Соединенных Штатов это может быть довольно удачный выход, потому что тут я согласен с Сергеем Никитичем, что, в общем-то, национальных американских интересов нет в гражданской войне в Сирии в победе той или иной стороны. Тут вспоминается то, что в свое время Джеймс Бейкер, бывший государственный секретарь, говорил во время гражданской международной национальной войны в Югославии, что для Америки в этой драке между собаками нет той собаки, на которую мы делаем ставку. То есть это грубое циничное выражение, но оно показывает, что когда речь идет о межнациональных и гражданских войнах, очень часто трудно сказать, какая из сторон хуже для Соединенных Штатов. Поэтому не влезать сейчас и не ангажироваться, и не ставить на ту или другую сторону, это скорее в долгосрочных интересах Соединенных Штатов.
Господа, позвольте мне возразить вам словами редакционной статьи в Wall Street Journal, которая призывает себе в помощь мнение обозревателя британской Telegraph, который, кстати, причисляет к проигравшим и свою собственную страну.
Комментатор британской Telegraph назвал день речи президента худшим в аналах американской западной дипломатии. И это лишь небольшая гипербола. Уловки врагов Америки вынудили слабого и малостойкого президента делать вид, будто его провальная сирийская политика является на самом деле триумфальной.
Судя по этой цитате, Wall Street Journal прямо утверждает, что администрация Обамы стала жертвой российского гамбита, обвиняет Россию в том, что та ведет двойную игру.
Россия поддерживает Асада как единственное для них легитимное правительство там. И, наверное, единственную силу, которая может там навести порядок. С позиции России, которая инвестировала достаточно много в эту страну, наверное, это до какой-то степени объяснимо. Когда мы говорим о том, что Америка должна исполнять роль, не знаю, мирового жандарма, учителя или надзирателя над всем миром, понимаете, купилок нету. Это так дорого. Это такое количество нужно на это денег, и так много всяких больших и мелких негодяев в мире, что поддерживать порядок в мире можно не вмешательством единственно, а очень тонкой дипломатией, которой, может быть, трудно вообразить. Я думаю, что, может быть, только англичане 19 века как-то обладали такими возможностями. А мы действуем очень прямолинейно, так сказать. Кто не с нами, тот против нас. Я не думаю, что это можно рассматривать как российско-американский гамбит. Тем более, что абсолютно разные весовые категории. Это же не холодная война, не две сверхдержавы. Это сверхдержава Америка и Россия. Россия сейчас даже не региональная держава. Это просто большая страна со своими, естественно, интересами. Мы не говорим гамбит между Америкой и Аргентиной по случаю какого-нибудь конфликта в третьей стране.
Проблема эта, на мой взгляд, не столько в деньгах, а сколько в том, что начиная с администрации президента Вудро Уилсона, с Первой мировой войны, Америка взяла на себя роль скорее не мирового жандарма, а исполнителя всемирной гуманитарной функции. И периодически вмешивалась не очень последовательно, но тем не менее, в различные конфликты в мире, тем, чтобы спасти народы от гуманитарной катастрофы. И до сих пор в истории Америки зияющие раны остаются как раз те конфликты, в которые Америка не вмешалась. То есть это геноцид в Камбодже, а потом геноцид в Руанде. И надо иметь в виду, что ведущие идеологи нынешней администрации Обамы как раз выросли на критике слева администрации другого демократического президента, президента Клинтона, за невмешательство в Руанде. И поэтому здесь вот эти вот традиционные гуманитарные соображения для Америки всегда имели очень большое значение, и нравится нам это или не нравится, но американцы всегда вмешивались и будут вмешиваться, либо как государственная власть, либо в порядке частной инициативы, как они участвовали в испанской гражданской войне и в греческой гражданской войне. И поэтому такого рода гуманитарные миссии, к сожалению, проблема в том, что они плохо просчитывают. И когда Америка начинает такую гуманитарную миссию, как это вот произошло в Ливии, потом результаты оказываются противоположными тому, что замышлял.
То есть вы отвергаете гиперболу британского журналиста, назвавшего день выступления Барака Обамы, который объявил об отсрочке военной операции, худшим днем в истории западной дипломатии?
Для западной дипломатии, разумеется, нет, потому что самым худшим днем было 10 октября 1938 года, Мюнхенское соглашение. Но действительно, это в ряду очень плохих поражений для западной дипломатии и, может быть, одно из худших для американской дипломатии.
Я бы не сказал, что это поражение. Я бы сказал, что это потеря качества, потому да. что если бы такая идея пришла бы там британским или кем-то, они бы выигрывали качество, а сегодня они вроде должны следовать за Россией.
Судя по тому, что пишут и передают в эти дни российские средства информации, дипломатический ход Кремля подается ими как крупнейшая политическая победа Москвы. Если Вашингтон проиграл, то, выходит, Москва выиграла?
Я думаю, что нет. Российская дипломатия сегодня сосредоточена в основном в рамках СНГ. Они стараются выстроить там единое таможенное пространство, экономику и все. Там могут быть победы и поражения, а выход на Средний Восток, который Россия, в общем-то, давно уже потеряла, так случайный эпизод. И для России здесь как раз проблема вот в этих конфликтах, которые могут привлечь, так сказать, или перекинуться на российскую территорию. Это правда или неправда, но они просто этого очень боятся. Я думаю, что России правильно говорят, что на стороне оппозиция Асада сегодня, наверное, воюют какие-то, так сказать, люди из Чечни, из других регионов. И не рассматривая некую победу, думаю, нужно относиться к этому спокойно.
То есть вы считаете, что российский президент, так сказать, слегка преувеличивает свой успех?
Путин, естественно, как политик, простоявший у власти так долго, теряет популярность. У него нет сейчас тех идей, которые привлекали на его сторону людей, было в 2000 году. И это для него тоже, но это не карта, а так картишка. Шестерка не козырная.
Сергей Никитич правильно уточнил, что это больше не сверхдержава, хотя это одна из крупнейшая ядерная держава, но политически это не сверхдержава. И даже, может быть, действительно не крупная региональная держава, ее роль местная. Но, тем не менее, вот вмешиваясь в такие крупные вопросы международной политики и вдруг принимая на себя инициативу, и остальные ей следуют, это очень престижно для нынешней власти, да.
Профессор Хрущев, американские наблюдатели вдруг начали высказывать сомнения в том, что идея разоружения Дамаска технически осуществима. Вот, например, что пишет Wall Street Journal.
Белый дом, Конгресс, Вашингтонские мозговые центры вздохнули с облегчением после того, как президент России спас Америку от предстоявшего ей страшного голосования по бомбардировке Сирии, предложив в разгар войны передать ООН сирийские запасы химического оружия. Предложение это абсолютно фантасмагорическое, что подтвердит любой специалист по ликвидации химоружия.
Профессор, в силу профессии вы были хорошо знакомы с советским военным арсеналом. Действительно ли невозможно быстро и, так сказать, достоверно избавиться от химических арсеналов?
Понимаете, все зависит от того, насколько мы будем реалистичны в подходе к этому химическому оружию. Ведь не забывайте, Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят «уничтожьте это немедленно», это чисто технологически невозможно. Поэтому, если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролирует это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесения удара. Вы помните, когда Саддам Хусейн принял инспекторов, то с него потребовали, сказали, а теперь мы хотим проверить вашу спальню и ваш туалет. Такой повод всегда можно будет найти. Уничтожение химического оружия, как говорят, 1000 тонн, ну, не знаю, это займет, наверное, это, так сказать, десяток лет.
Профессор Бернштам, американские защитники решения президента Обамы призывают взглянуть на ситуацию с другой стороны. Они говорят, что потенциальные проволочки Москвы и Дамаска с выполнением обещаний дадут президенту полное моральное и иное право начать военную операцию. С другой стороны, вот еще один комментарий из Wall Street Journal.
Быстрота, с которой Обама принял инициативу России, дает основание предполагать, что президент искал способ выбраться из политической ловушки. Дело в том, что вероятность успеха усилий Белого дома заручиться одобрением Конгресса таяла ежедневно, в течение той самой недели, в начале которой он совершил ошибочный шаг, обратившись безо всякой необходимости к законодателям с просьбой одобрить бомбардировки Сирии.
Согласно такой точке зрения, Владимир Путин попросту помог Бараку Обаме. Пойдет ли, как вы считаете, президент Обама на военную операцию, если вдруг станет ясно, что Москва и Дамаск попросту ведут свою двойную игру?
А президенту Обаме не нужны эти возможности. Он изначально не хотел этого делать, воспользовался сложившейся ситуацией, хотя с ущербом для престижа Соединенных Штатов и для американской дипломатии. Но при этом никто серьезно, по-видимому, не считает из тех технологических соображений, которые объяснил Сергей Никитич, и из политических соображений никто серьезно не верит, что химическое оружие будет уничтожено. А вот другая проблема гораздо более серьезная, как бы оно действительно не попало в руки Аль-Каиды. И в этой ситуации никому не нужно, чтобы химическое оружие, если его невозможно технологически уничтожить, чтобы из рук все-таки существующей какой-то власти президента Асада, оно вдруг попало бы в руки непонятно каких бродящих по непонятно каким территориям вооруженных формирований. Вот это вот кошмар.
Но если администрация Обамы действительно хотела бы так сильно избежать воздушных ударов по Сирии, то ведь можно предположить, что противостояние, по сути, исчерпано.
Трудно сказать, что оно исчерпано, но если удастся, так сказать, эту идею провести, то я абсолютно согласен с Михаилом Семеновичем, что это в стратегических интересах Соединенных Штатов, и хорошо бы, чтобы администрации удалось, так сказать, эту историю довести до конца, не отвлекаясь на всякие игры. Люблю я Путина или не люблю я Путина. Помните, как говорил президент Буш, поглядел в его глаза и понял, что люблю. А потом глянул, думаю, а теперь не люблю.
Не исключено, правда, что такие надежды похоронит неожиданный демарш Владимира Путина, опубликовавшего в среду статью в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой он под предлогом представления американцам российской позиции по сирийской проблеме нелицеприятно отозвался о планах президента Обамы, рассказал о том, как губительна для мира, так сказать, мускулистая стратегия Соединенных Штатов, и даже попенял президенту Обаме на то, что тот в своем обращении к американцам обратился к традиционной для них идее американской исключительности. На следующий день столичная «Вашингтон-Пост» откликнулась на статью Владимира Путина такими словами.
«Унижение, которому подвергся американский президент, и лидерство, уступленное им мафиозному Владимиру Путину, знаменует судьбоносный момент во внешней политике нашей страны. Те, кто верит в мощь Америки и ее способность утверждать свои ценности, пребывают в исключительно мрачном настроении в связи с унижением, пережитым президентом. Речь Обамы слышали не только Сирия и Россия, но и весь мир». Колебания и сомнения, которыми дышали слова президента, были бы уместны в шекспировской трагедии, но не в завязке современной геополитической катастрофы. И это конкретное выступление, и в целом курс, проводимый Обамой, не имеют иной цели, кроме его личного политического выживания. Это был отрезвляющий и пугающий эпизод для Соединенных Штатов и, в более широком смысле, для всего Запада.
Профессор Бернштам, такие оценки на страницах «Вашингтон-Пост» звучат сенсационно, не так ли?
Я, с вашего позволения, процитирую Иммануила Канта, который говорил: «Не лги прежде всего самому себе относительно действительного содержания твоих намерений». Действительное содержание намерений президента Обамы и его администрации было не ввязываться в войну с Сирией. Но политическое давление и предыдущие обещания заставляли их размахивать кулаками. То есть получилось обратное тому, что говорил в свое время президент Рузвельт, который говорил, что имей большую дубинку, но говори мягко. Эти говорили как раз жестко, а большой дубинки у них не было. И естественно вполне, что они сами себя подставили в этой ситуации. Никто их не обыграл бы, если бы они сами не поставили себя в уязвимое положение. Они хотели противоположное тому, что они заявляли, и после этого попались в политический капкан, который совместно усилиями Россия и Сирия им устроили.
Судя по всему, такой контекст ситуации во многом придала статья Владимира Путина в «Нью-Йорк Таймс». Она создала у многих американских наблюдателей впечатление, что президент России, по сути, сознательно или несознательно унижает президента США.
Он унизил президента Обаму, он оскорбил американский народ, он оскорбил американские традиции, которые идут со времен отцов-основателей, где в чисто уже религиозных терминах Америка объявлена такой исключительной страной, которая особая миссия в истории, с этим можно соглашаться или не соглашаться, но это часть, собственно говоря, американской традиции со времен основания республики. А президент Путин ударил по очень чувствительным местам и настроил очень многих против себя, даже тех, которые согласны с ним и являются противниками войны. А политические последствия очень большие, мне кажется, у всей этой ситуации. А вполне возможно, если заглядывать вперед в долгосрочной перспективе, вполне возможно, что российский президент не только выиграл, но и проиграл. А именно, что дискредитировав президента Обаму и его администрацию и всех демократов, которые за этим стоят, они помогают, в общем-то, на следующих выборах выбрать консервативного республиканского президента, что совсем не устроит уже и российское правительство.
Это был профессор Михаил Бернштам. Любопытно, что в четверг такое предположение было подтверждено социологами. Опрос, проведенный по заказу Wall Street Journal и NBC News, показал, что американцы сейчас больше доверяют республиканцам в вопросах внешней политики, экономики и сокращения государственного дефицита. Когда-то, согласно распространенному, как говорят, апокрифу, президент Линдон Джонсон сказал, что, потеряв расположение знаменитейшего телеведущего Уолтера Кронкайта, он потерял страну. Если верить последним публикациям, сирийское решение Барака Обамы стоило ему расположение ведущих газет. Вот, например, какую оценку его действиям дала «Нью-Йорк Таймс».
Неожиданно Путин затмил Обаму как лидер, диктующий международный подход к разрешению сирийского кризиса. Он предлагает потенциально эффективную, хотя пока и далеко не ясную, альтернативу политике Америки, которую он считает милитаристской. И делает это в регионе, в котором роль России в постсоветский период была минимальной, и в котором она сейчас пытается вернуть себе былое влияние. Путин, сдается, отобрал у Америки несколько очков. В своей дипломатии он бросил спасательный круг давнему сирийскому союзнику Башару Асаду, который еще не так давно, казалось, вот-вот лишится власти, и от которого президент Обама дважды требовал сложить полномочия. Он также остановил Обаму от одностороннего утверждения приоритетов Америки в обход Совета Безопасности ООН, в котором у России есть вето.
Вы слушали очередной подкаст «Американские вопросы». Этот выпуск подготовил и вел корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.